псалма. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Братья, чтобы много не говорить, а так отдельные какие-то эпизоды, ну, наиболее яркие отметить в палаточном благовестии, ну, хочется сказать о том, как у нас проходит в нашем регионе палаточное благовестие. Ну, представлюсь, наверное, сначала. Благовестник Бобруйской церкви Шаров Владимир. В этом году мы так с братьями имели рассуждение, где нам лучше проводить палаточное благовестие. Ну и так братья подсказывают, говорят, что есть у нас поселок один, Градянка, где в 50-е годы была большая община. Были братья, узники там, но известные события 60-х годов, они много нанесли ущерба, и многие были в тюрьмах, некоторые покинули то место, разъехавшись по другим местам, и старцы, старушки отошли в вечность. Таким образом, церковь, ранее существовавшая там, она прекратила свое существование. Но мы так понимали, что дети, возможно, и внуки в этой местности остались. И мы так приняли решение, Господь положил на сердце, чтобы быть в этом поселке. Когда мы приехали туда, поставили палатку, так некоторые рассуждения были, где лучше поставить, поставили, нашли место. Но опять же такие проблемы, ну, возникают всегда, где запитаться, с ночлегом, потому что там верующих никого нет. Знаете, там одна сестра в Осиповичах, это недалеко церковь нашего братства. И она говорит, у меня есть родственники там, которые могут вам в этом плане оказать помощь. Мы поехали к этим родственникам, приезжаем туда. Ну и рассказываем о своем намерении, что приехали сюда с той целью, чтобы людям Евангелие проповедовать. Вот ваша родственница дала нам ваши координаты. Он говорит, нет, извините, вы не по адресу обращаетесь. Я приверженец нашей православной церкви, поэтому ищите себе другое пристанище. Ну, мы с братом-служителем, с которым ходили, я ему говорю, знаешь, тогда, когда Христос пришел в этот мир, то сказано о нем в Евангелии Иоанна, пришел к своим, и свои его не приняли. Поэтому ничего удивительного, если с нами обходится подобным образом. И тогда, когда мы там, на том месте, где разбили палатку, к одной женщине заходим, она говорит, что у меня свекровь была верующая, баптистка вашего, значит, вероисповедания. Ну, мы ей говорим, что вот мы понадеялись на то, что здесь нас примут, а получился вот такой казус, нам отказывают. Она говорит, пожалуйста, располагайтесь у меня, надо запитаться, запитывайтесь, если надо готовить, пожалуйста, готовьте. Но ничего не оставалось, как только поблагодарить, что такой великий и чудный Господь, в которого мы веруем, и которому мы поклоняемся. Одна особенность там хочу отметить. С нами присутствовал на этом благовестии один брат. Он сам бывший начальник милиции, уверовал в Господа. И тогда, когда приехал наряд милиции, председатель сельсовета вызвала. Она очень такая, ну, женщина была решительно настроить, чтобы нас отсюда выдворить. И тогда, когда она вызвала, приехал наряд милиции Засипович, частично разломали палатку и составляют протоколы. Составляют протоколы. И на этого брата, бывшего начальника милиции, тоже составляют протоколы. А другой брат сидит, говорит, вот видишь, говорит, не все время тебе составлять, и на тебя составят. Ну, конечно, это ни в коем случае нас не повергло в уныние, что мы такое противодействие встретили. А наоборот, еще взбодрило нас, что если есть такое противодействие со стороны внешних, значит, это говорит о том, что Господь именно здесь усматривает наше присутствие. И хочу сказать, что и люди приходили, и были те, которые искренним сердцем приглашали к себе в домы для того, чтобы иметь личные беседы, где совершались и молитвы, и покаяния, как на самом служении, так и в домах, где приходилось быть вот с подобными беседами, где люди желали и хотели, чтобы мы приходили и вместе с ними вот так вот один на один могли иметь встречи, беседы, рассуждения о тех наболевших переживаниях и проблемах, которые есть у них в душах. То, что сегодня вот так вот народ в большинстве своем в деревнях, ну это может быть не только у нас и у вас, это в России это наблюдается, погряз в таком пьянстве, что когда смотришь на все это, сердце кровью обливается. И когда видишь, что есть души, которые жаждут и стремятся слышать Слово Божие, более того, приглашая к себе в домы, это радует. Это только может еще больше вдохновлять для более усердного и ревностного труда в деле благовестия. Можно, братья, еще многое рассказывать, но за неимением времени вот хочется воздать Богу славу и сказать: благословен Господь наш. Аминь.
Сейчас участие Владимира Андреевича от Русской Евангельской миссии США. Пожалуйста.
О тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей. На пути земном в обитель, на пути борьбы скорбей. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье. Этот гимн, Спаситель, ты. Труден путь, но гимн прекрасный помогает мне идти. И святою силой властной дух мой радует в пути. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье. Этот гимн, Спаситель, ты. И когда приду я в вечность, этот гимн опять спою. Гимн святой и бесконечный про святую жизнь в раю. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье. Этот гимн, Спаситель, ты.
Дорогие возлюбленные Господом, Русская Евангельская миссия Сан-Диего, Калифорния, США, сотрудники, дети Божьи, христиане Америки, американские церкви, русских церквей, все, кто сегодня подвизается, молится за братца, поддерживает, ходатайствует за гонимых, передаю сердечный братский привет. Я вас всех сердечно приветствую любовью Иисуса Христа. Русская евангельская миссия, благодарение Господу, это Это Божье, это не наше, это Господь совершает служение. Мы, рабы, ничего не стоящие. И вместе с этим хочется сказать, что вот уже 12-й год, как Господь благословляет это славное служение во имя Иисуса Христа и вместе с дорогим братством в одном духе. В одном духе. И хочется благодарить нашего Господа, славить, что миссия также принимает участие в ходатайствах за наших братьев и сестер, которые гонимы здесь, в республиках СНГ, в России, и подает свой голос в защиту. Так было в отношении брата Шигельды, а также и в Русско-Ивановской миссии есть отдел, отдел заступничества, где есть также ответственный директор. И я только кратко хочу сказать, как Господь совершает дело. Не успело прийти сообщение о том, что брат был избит, молодой брат, которого призвали в армию в Нагорном Карабахе, и не успело еще это сообщение прийти туда, к нам, в Америку, как уже этого священника уже буквально допрашивали. То есть уже непосредственно об этом стало известно в других странах, в других государствах, там, где есть представители, и там уже президент Нагорного Карабаха, президент Армении, этот священник и непосредственно священник бледнел и краснел и оправдывался, что я не избивал его, я только, видите ли, призвал его, чтобы как бы защищать Родину. А в эту церковь православную этот представитель государства позвонил и сказал, что это священник, вы его выгоните оттуда, потому что это не священник, который избивает людей. Слава Господу за то, что Господь с нами, и сегодня желание сердца также поделиться Словом Господним, Словом Божьим. Я прочитаю место Священного Писания. Которое, может быть, казалось бы, немножко не по теме, но оно по теме. Это сегодня, это, можно сказать, событие сегодняшнего дня, сегодняшнего времени. Я читаю из 11 главы, 2 книга Царств, 11 глава, читая 1 стих и 2 стих, 1 полустишье. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома». Вот до сего места. Дорогие братья, когда цари выходят в походы? Цари выходят в походы, когда благоприятная обстановка для ведения военных действий. И в основном война начинается всегда летом. И еще второе условие, когда цари выходят в походы, это когда враг не стоит у стен. Вот тогда цари выходят в походы. Братья и сестры, братья, Слово Божье говорит, вот теперь лето Господне благоприятное, вот теперь день спасения. То есть погодные условия сейчас самые благоприятные для благовестия, для ведения битвы, войны, о чем сказано в послании к римлянам. Послание к римлянам, я считаю, 1 глава, Пятый стих. «Через которого, то через Господа, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Братство – это царские сыны. Это род царственный и священный, царственное священство. Это сыны царя царей. Было время, когда враг стоял у стен. Братья, служители братства Совета Церквей, встали в проломе. Это было то время, когда нужно было стоять насмерть. И тогда, можно сказать, не было той возможности, чтобы идти в походы, чтобы завоевывать или покорять вере народы. Но пришло то время, Господь даровал победу, и вот сейчас есть, то есть время идти в поход. Время идти, чтобы покорять вере народы. Братья и сестры, братья, хочется сказать, что именно вот как-то вот тема переходит на военную терминологию. То есть военная обстановка. Военная обстановка. Цари выходят в походы. Через год, когда цари выходят в походы, написано, Давид послал Иавы слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили амонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Сегодня тема «Причина падения Давида». Их несколько причин, братья. Первое – Давид остался в Иерусалиме. Когда выходили полки, когда выходили воины, когда выходили армии, с тем, чтобы идти и завоевать эту Раву Аммонитскую, то Давид остался в Иерусалиме. То есть он остался вне народа Божия, который вышел с тем, чтобы идти сражаться. Это первая причина поражения Давида. Он остался без народа Господня. Это первое. И второе. Он остался без молитвенной поддержки народа Господня. Скажите, кто молился за Давида? Войска уходили, можно сказать, в трауре. И один вопрос только был на устах. А Давид? Он с нами, как всегда? Нет. Он остался один. Он остался без молитвенной поддержки народа Божия. И вот эта причина, та поражение, что он был без сил и не мог противостать врагу. Дорогой брат, когда ты идешь благовествовать о Господе в теле суровые места Сибири или в другие места, помни, за спиной твоей мощь Божья, ангел Господень, ополчаясь вокруг боящихся, молитвы народа Господь, молитвы братства, Господь по молитвам народа Божия не только охраняет тебя, Он идет впереди тебя. И поэтому будь спокоен, помни, совершай дело спокойно во имя Господа и смело. Здесь не надо бояться. Рука Господня сопровождает тебя. Молитва народа Господня. Как важно, дорогие братья, как важно именно быть в походе. Как важно идти и наступать на всю силу вражью. Как важно не остаться вне благовестия, вне церкви, вне братства. Еще хочется подчеркнуть то, что Давид, он отказался от опасностей, отказался от страданий, отказался, чтобы ему не перенести, не перетерпеть. И поэтому всякий, кто уклоняется от страданий, уклоняется от братства, отстраняется от благовестия, он подвергает душу свою страшному падению. Первая причина – Давид остался в Иерусалиме. Второе – он за него никто не молился. И когда войска Иава окружили, все войско Израиля окружило Раву, то Давида окружил враг душ человеческих, и он оказался в таком состоянии. Он был бессилен отразить искушение, которое постигло его. Дорогие братья, как опасно отстать от народа Господня, как опасно уйти от страданий, оставить узкий путь, обольститься и не быть воином Иисуса Христа. Как это опасно! И еще причина, еще третья причина и вопрос. Ведь, как говорится, смерть без причины не бывает. Не бывает. И какова причина, почему Давид остался в Иерусалиме? Почему Давид остался в Иерусалиме? Он был болен? Он был нездоров? Нет, он был здоров. Но почему же он остался, когда все войска, все ушли? И даже написано, в другом месте сказано, что слуги его ушли все из дома. Он совершенно остался один. И вот на этот вопрос мы найдем ответ из Слова Божия. Я читаю. С 12 главы читаю 9 стих. «Зачем же ты пренебрег Слово Господа, сделав зло пред очами Его?» Это так сказал Бог через Нафана, сказал Давиду. То есть, зачем ты пренебрег Слово Господа? Это первое, что сделал Давид. И второе, сделав зло пред очами его. Какое зло он сделал? Написано, Урию Хитиянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Это зло, которое совершил Давид. А какое слово он пренебрег? Во второй книге царств, в 7 главе, здесь сказано так. Это так говорит Господь. Он говорил непосредственно Нафану, Бог говорил Нафану, а теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ни входил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим и сделал имя твое великим, какими великих на земле. Это Бог сказал. Я сделал имя твое великим, какими великих, имя великих на земле. Бог сделал имя. И Давид, и Нафан сказал Давиду об этом, эти слова. Но мы знаем, что Давид сошел на скользкий путь, именно о чем сказано в 8 главе, 13 стих. «И сделал Давид себе имя, возвращая с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой». Давид решил сделать себе имя. Что Бог сказал, это было в глазах его мало. Нет, но вот если самому сделать себе имя, то это, конечно, об этом узнают все. И в подтверждение этой мысли мы читаем с 26 26 стиха 12 главы. «Иав воевал против Рава, Аммонитский взял почти царственный город, и послал Иав к Давиду сказать ему: „Я нападал на Раву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему“. И собрал Давид весь народ, и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень, и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много, очень много». Значит, здесь вопрос уже стоял в том, что Давид оставался в Иерусалиме, чтобы прийти на эту войну под конец, когда уже город будет разрушен, вода захвачена в городе, то есть уже идет полная сдача. А сколько погибло? Давид, а сколько твоих друзей погибло во время этой войны? Сколько их погибло? Они жизнь полагали. Они жизнь полагали. Бог говорит: «Я сделал твое имя великим». Не надо делать себе имя. Не надо уклоняться от благовестия, от народа Господня, от церкви Его, от братства. Я несколько слов хочу сказать о том, дорогие братья, что мы, хоть и редко встречаемся, но соединенные в любви Господу в одном духе, хочу сказать, что, находясь в Америке на протяжении этого времени, мы знаем прекрасно об этой стране не понаслышке. Мы знаем о том, что на сегодняшний день братство Совета Церквей – это единственное братство в мире, которое идет узким путем, путем очищения, освящения. Это вызывает такую злобу и ненависть у врага душ человеческих, что одна только цель – разрушить братство, именно расколоть его, именно отделить от него, сделать так, что принести тот вред, страдания. И хочется сказать, что эти планы, они строятся здесь, а осуществляются там. Осуществляются там. Каким путем? Сколько приходилось видеть этих союзов? Союзов, да, верующих, баптистских и других, которые только и ждут, только и ищут, только и стремятся с тем, как вот Давид написано, взял венец, да, золотой венец, а прилично ли было Давиду одевать на голову вот это халдейское золото? Прилично ли было? Нет, неприлично. Но это произошло, когда 12 лет тому назад Господь помог нам открыть русско-евангельскую миссию. К нам пришел представитель одного очень большого баптистского союза. Я не говорил об этом нигде, но сегодня скажу. Он пришел и говорит: «Вы будете получать 5000 в месяц, $5000 в месяц. Вы будете иметь то-то, то-то, но это для начала. Вы будете иметь то-то, то-то, то-то», перечисляет еще. «Нам нужно ваше имя. Нам нужно только ваше имя и то, чтобы вы принадлежали нам». Я говорю: «Мы не продаемся». Жаль. Очень жаль. На сегодняшний день, когда враг душ человеческих смущает души, и они уходят от узкого пути, уходят от страданий, уходят от братства, уходят, то они попадают в такие сети дьявольские, которые есть сребролюбие. Да, вам союз, у них денег море, море. Они дают деньги столько, но зато они забирают свободу, они связывают по рукам и ногам. И жалкое представление тех душ, которые попадают на этот крючок, попадают с тем, чтобы вроде бы и хорошо это, а на самом деле это погибель. Это очень страшно и опасно. Через это враг стремится именно нанести ущерб народу Господню. И, конечно, в жизни Давида как тяжело читать такие строки. Как тяжело. И если бы не милость Божья к нему, и если бы не то состояние, когда Давид подписал себе сам приговор смертный, смерти достоин тот человек, ты тот человек. И тогда молитвы покаяния и пост, и появились новые псалмы. Псалмы, в псалмах, где он говорит: «Я червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Давид, ты когда-нибудь говорил так? Нет. Но появились новые псалмы, и их сразу видно. Видно то, что какое смирение, сокрушение появилось в Давиде. И как Бог был прославлен в этом. И мы знаем, что в жизни потом он никогда не оставался нет. Он шел вместе с войсками, он шел впереди. И только пришел, помню, тот момент, когда сами воины сказали ему: «Останься в городе». Нет, останься. Братья, вот в наше время, в наши дни, если бы мы знали о том, что какая битва идет сейчас, что вот это, вот мы сегодня слышали, Геннадий Константинович сказал о том, чего мы должны опасаться. Сегодня ведется тайная война против братства. Это то, что милиция, это то, что арестовали, увезли. Это все явно. Это видно всем. Это открытая война. Это сейчас мало. Но тайная война против братства ведется очень сильно. Очень сильно. И да поможет Господь всегда помнить о том, что Он сделал имя Твое великим. Это Бог сделал. Иди во имя Иисуса Христа. Иди. Иди и побеждай, и будь спокоен, потому что сам Господь с тобою. Пусть Бог благословит и прославится в нашей жизни. Слава Ему за все. Аминь.
Генрих Петерс, «Благовестник» от Радны. Тоже сердце полно переживаний, и братья как передавали за благовестие, что многие гибнут, многие, очень многие в грехе утопают. И это наше переживание, наше объединение, наших благовестников. Я хотел одну мысль вспомнить вместе с вами. Римлянам, 1 глава, 17 стих, начало. В нем, то есть в благовестии, открывается правда Божья. Благовестие может быть очень разным. Мы стараемся именно, чтобы люди узнали правду Божью. И в Откровении мы читаем в 22 главе 11 стих, что праведный творит правду еще. То есть это процесс постоянный, совершать благовестие, совершать правду Божью. Мы тоже переживаем, что намного больше еще мест, где не были, чем там, где были. Хотя у нас благовестие, я думаю, имеем право сказать, и сокращается, расширяется. В этом году мы тоже совершали благовестие, выезжали группы, как и во многих местах, обходили из дома в дом, совершали служения, таким образом обходили многие поселки, города, где и раньше не были, где и были. и люди собирались. Есть места, где сейчас посещают группы, неверующие собираются. Это в Оренбургской области есть такие места, около 4. В Самарской области есть 2 таких места. Люди собираются, проходят служение, кто-то уже покаялся, то есть создаются группы с посещением. То есть есть добрые такие последствия, результаты. Был один момент у нас летом, когда со Словом Божьим, то есть слово жизни и детских было на исходе, стали с братьями молиться, и Господь усмотрел, что снова добавилось и стало достаточно. То есть у нас уже тревога появляется, что иногда их хлеба духовного недостаточно. Также совершается благовестие. Стараемся, чтобы по церквям каждый член совершал служение, это свидетельство. В этом есть успех хороший в церкви города Уфы, друзья там. В этом упражняется тоже личное свидетельство. Также и выездное служение их совершается. В Доликаново, друзья, этим заняты усердно, тоже совершают служение благовестия. Так по церквям стараются, чтобы везде совершалось это служение. Служение даже стараются совершать, друзья, с Самары. Хотелось отметить, напомнить, что некоторые годы назад мы знаем, что в городе Оренбурге не было никакой церкви. Да, сейчас там есть церковь, есть молитвенный дом, и там, друзья, тоже трудятся усердно в плане благовестия, и не безуспешно. Это вот с этой стороны в плане благовестия. Есть еще у нас в Магнитогорске группа постоянно действующая, тоже успешно трудится, это и сами скажут. У нас большое переживание, чтобы мы могли достичь благовестия и другие места, но наша трудность в том, что, во-первых, как я уже говорил, не хватает возможности везде быть. Ну, а с другой стороны, нужно, чтобы могли и по церквям больше поддерживать служение молитвами всячески. И планы есть такие, чтобы могли этим летом трудиться, успешнее совершать служение. Друзья есть у нас и с Магнитогорска, брат поделится еще, как у них совершается благовестие, как совершается благовестие на севере, поделится Вениамин Перевозчиков. То есть Господь помогает. Есть такой случай один, вспомню, в Оренбургской области, в самом восточной части, есть такой небольшой город Светлый. Раньше он был развивающийся город, сейчас после этих всех он, можно сказать, выбирающий. И там есть группа людей, которые захотели тоже услышать Слово Божье. У нас там живет одна сестра, она сама не имеет возможности пригласить себе. Нашлась одна женщина, деятельная такая, к себе приглашала. И когда приходило время служения, она всех обходила, приглашала себе, чтобы к ней могли приходить на служение. И когда братья приезжали, и так, и просто вместе читали Слово Божие, рассуждали. И таким образом там собираются уже какое-то время. Читают вместе Слово Божие, молятся. Сейчас там уже есть одна душа, которая обратилась к Господу, кается. То есть так Господь прибавляет спасаемых, так Господь действует. И мы благодарны Богу, что имеем возможность в этом служении участвовать. И, конечно, создаем то, что нету еще, больше хотим в этом сделать. И Господь не оставляет без благословения. Господу слава. Аминь. Братья продолжат еще.
Меня зовут Кузнецов Алексей, ответственен за благовестие церкви города Магнитогорска. В этом году, в течение этого года, нашей церкви совершалось это служение, это благословенное служение. Простите, братья, я хотел зачитать место Священного Писания, Евангелие от Матфея, стих, 28 глава, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Прекрасное поручение Бог дал своей церкви – распространять и утверждать власть Христа на земле. И мое желание было поделиться с вами некоторыми примерами вот о том, как это поручение исполняется в нашей церкви города Магнитогорска, а также друзьями вот соседних церквей и общин. В нашей церкви в этом служении участвует не только молодежь, но и братья и сестры более зрелого возраста, более старшего возраста. Так разница в возрасте в этом служении, она приблизительно от 17 до 73 лет. В нашей церкви, как брат уже упомянул, создана постоянно действующая группа благовестия, в задачи которой входит организация новых благовестий, посещение тех мест, в которых мы уже были ранее, то есть повторное благовестие, душепопечительная работа, а также посещение групп и церквей, где есть верующие, где есть уже члены церкви. Совершается библиотечное служение. В этом году, в течение этого года, совершено приблизительно около 160 служений. Посетили с благовестием 47 поселков, из них 3 города. Участвовали в этом служении Магнитогорск, Челябинск, Белорецк, братья и сестры из города Орска, Оренбурга, Сибая и также из Михайловского. Наш брат, ему тоже за 70 лет, посещает одну учебку УВД, милиция. Если раньше милиция нас гнали, то сейчас они принимают Слово Божие. Всего в нашем объединении 11 новых групп и церквей за этот год образовалось. Всего 197 групп и церквей. Посещаем учебки УВД, школы, дом престарелых, больницы. Вокруг города Магнитогорска 24 группы, где есть уже верующие члены церкви. Хотелось бы рассказать некоторые примеры из жизни благовестия. Так, однажды с благовестием мы посетили поселок Базарский. В этом поселке, когда мы приехали со служением, то людей собрать было весьма трудно. Немного пришло людей на самослужение, и поэтому, когда мы приехали посетить вторично, вот эту женщину, на которой вот здесь вот мы видите, она была расположена к слышанию Слова Божия, то мы нашли ее на похоронах. Здесь сегодня мы уже слышали свидетельство о том, какое благословение испытывается, когда служение совершается на похоронах. И вот мы зашли в этот дом, там, где похороны, заходим, спрашиваем у них: «Вам-то и спеть, наверное, здесь некому. Разрешите, мы вам споем о Господе, из Библии прочитаем, стихи расскажем». И вы знаете, далекие от Бога люди, они без всяких расспросов предоставили нам возможность провести полноценное служение. Мы проповедовали, сестра рассказала стихотворение, пели о Господе. И вы знаете, как бы ощущается, что в этот момент, в момент, когда похороны, как бы отступает власть человеческая и наступает власть Иисуса Христа. Таким удивительным образом распространяется и утверждается власть Иисуса Христа на земле Церкви Своею. Также однажды наши сестры были в поселок Зингейский. На фотографии у нас нет такой. И вот наши сестры свидетельствуют, что они свидетельствовали одному молодому человеку. Он был болен туберкулезом. Вероятно, открытая стадия туберкулеза. И наши сестры потом позднее рассказывали, что как он воспрянул, или даже лицо его изменилось, в глазах засиял свет, когда он услышал, что он также может иметь вечную жизнь и спасение. И когда мы впоследствии вторично приехали в этот поселок, чтобы встретиться с этим молодым человеком, заходим, ищем его в пешеходном пункте, потому что он неподалеку там жил, спрашиваем, где он, а нам отвечает, что через 2 дня после нашего посещения он умер. И таким образом распространяется и утверждается власть Христа на земле. Может быть, 2 дня позднее, и было бы уже поздно, он бы уже умер. В этом году, помимо поездок с благовестием в своей местности, наша группа благовестия посетили Оренбургскую область по просьбе наших братьев и сестер из городов Орск и Оренбург. И с благовестием мы посетили следующие города. Это Оренбург, Орск, Новотроицк. Служение совершали в городских условиях. Днем проводили служение в городских учреждениях, онкодиспансерах, тубдиспансерах, других больницах. в исправительных учреждениях. А вечером проводили служение просто в городских кварталах, во дворах. Приглашаем людей, и люди собирались и слушали Слово Божие. Нередко нас посещала милиция. Вот. И та же другие лжеучения, были встречи с лжеучениями. Так, однажды мы посетили в городе Соль-Илецк тюрьму пожизненного заключения. Вот здесь на фотографии мы видим эту тюрьму. Она называется «Черный дельфин». Замполит эту тюрьму, он был очень расположен к нам. И хотя мы вначале очень сильно переживали, примут ли нас там или, как обычно, потребуют документ регистрации или другой документ, подтверждающий наше право о проповеди Евангелия, но слава Богу, который, как написано, всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, нам предоставили возможность провести полноценное служение. Замполит этой тюрьмы, расположившись к нам, предоставил для проповеди свой кабинет, в который располагалась радиостанция. До самих заключенных нас не допустили, ввиду особого контингента, который находился вот в этой тюрьме, потому что в этой тюрьме содержатся заключенные, самые отъявленные, это убийцы, на которых от 2 до 53 трупов. Возможно, эта цифра немного приблизительна, возможно, или 53, или 56 трупов на одном человеке. Каннибалы, маньяки, и поэтому лично до них нас не допустили. Мы не видели ихних лиц, служение проводили в рамках вот этого кабинета небольшого, но провели полноценное служение, и наши сестры не могли без слез рассказывать стихотворения, петь гимны, потому что мы понимали, что в этот момент нас слушают эти погибшие люди. Около 700 человек одновременно слушали проповедь Евангелия. Около 700 человек. 700 человек одновременно слушали проповедь Евангелия. На сегодняшний день некоторые из наших братьев и сестер уже из братьев ведут переписку вот с ними, потому что уже приходят оттуда письма. Однажды приехали в другой поселок, это уже в нашей области, Челябинской области, район Уйское, поселок Вишневка. И были такие переживания, где нам провести служение, или на улице просто, или в клубе. И в этих переживаниях мы выходим из своего бусика, останавливаемся, начинаем молиться перед обходом. И вдруг нашу молитву прерывает одна женщина, и как впоследствии выяснилось, она и была заведующим клубом, и прерывает нас и говорит: «Мы вас сегодня весь день ждем, мы уже и клуб приготовили, все помыто, все убрано». Мы попытались ее остановить, что вы, вероятно, не нас ожидали, но мы не с тем приехали. Она: «Нет, нет, мы это вас ждем». Мы не стали ее разубеждать, говорим: «Ну, пойдемте, пройдемте, посмотрим, что это за клуб, что вы приготовили». Приходим в клуб, она нам все показывает: вот, все помыто, все покрашено, действительно, все помыто, пахнет свежей краской. И потом мы ей, когда уже рассказали о том, для чего мы сюда приехали, для чего, что мы будем здесь проповедовать Евангелие, она та же расположилась и совершилась там служение. Таким удивительным путем Бог, Он прилагает попечение даже об таких простых вещах, как и где провести на служение, когда мы сами себя покоряем Господу, этой благословенной власти Христа. И пусть Бог благословит нас в этом. Сейчас после меня еще поучаствует брат с севера, та же поделится о том служении, которое совершается и там, в северных условиях.